по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, сердечный привет, дорогие друзья. 1103 у нас с вами сегодня встреча в нашем путешествии по страницам Библии. Наше библейское чаепитие, как мы тут его назвали некоторое время назад. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Евангелие. Простите, Евангелие. Первое послание Иоанна. Евангелие мы давно уже прочитали. И на самом деле это основание для того, чтобы, может быть, кому-то переслушать уже высшие программы. Переслушать те программы, которые у нас уже были в нашем цикле по страницам Библии. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем мы это за 5,5 лет. Делаем мы это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что уже вышедшие программы вы тоже можете слушать на нашем сайте, в нашем приложении и в нашей группе в ВК, где есть, собственно, аудиофайлы. Вот, собственно, они там по книгам библейским рассортированы. Вы легко их можете взять. Я сегодня начну с ваших комментариев. У нас сегодня немножко больше времени для того, чтобы читать ваши письма, ваши комментарии. И это хорошо, потому что были интересные истории. То, что вы затронули, те вопросы, которые вы поставили в ваших комментариях. Ну, во-первых, помните, у меня был такой пример, и наши слушательницы, я, помните, я сказал о том, что про мужчин знаю, про женщин не могу сказать. Да, вот там была ситуация, что к женщине приходит, или к мужчине, вот в нашем случае, приходит мысль, которая грешна, и мысль, которую ты просто приносишь Богу, и говоришь: «Боже, ты от меня это избавь». Хоть когда-то в жизни, хоть раз в жизни это приходит, типа, а может быть, там, не знаю, моей женой должна быть кто-то другая. И неверующий человек скажет: ну и а может и так. И он примет эту мысль как нормальную, ну, у всех бывает и так далее. Вот, верующий человек почувствует, что это неправильно, что это недопустимо, что Бог от него этого не хочет, что это не Божья воля для него, что это не Божья воля для его жизни. И он приходит к Богу, и он просит прощения у Бога, и говорит: «Господи, прости меня, пожалуйста, и убери от меня вот это». Интересно, что у нас две слушательницы по этому поводу высказались, ну, по крайней мере, то, что мне передали комментарии. Высказалась Ольга, и она пишет: «Простите, пожалуйста, сейчас. Все-таки чаепитие». Вот. Да, и она пишет: у женщин тоже бывает такое, но только не у христианки. У христиан это... так, внешность, так, не все знают, главное, душа. Но Бог видит грехи и мерзкие, и особенно у христиан. Это очень духовно и так далее. Нехорошо. Вот, тут начало этого письма, начало этого сообщения. Это бывает, но только не у христианок. Я, так говоря, про мужчин, сказал, что это у всех бывает. Разница только в том, как разные люди к этому относятся, что мы с этим делаем. И Людмила Карпова, вот это просто такое письмо, такой комментарий. Кстати, сразу поздравляю. «Сегодня 35 лет нашей совместной жизни», пишет Людмила. «Но бывало такое». Вот, во-первых, поздравляю. Вот просто от всей души. И вас, и ваш, Людмила, и вашего супруга. Кстати, напишите, не поленитесь, напишите, как его зовут, чтобы можно было прямо по именам поздравить вас обоих. 35 лет семейной жизни. А теперь давайте на минутку задумаемся. Да, она пишет: у нас тоже такое бывало, но 35 лет семейной жизни. Знаете, почему 35 лет семейной жизни? Потому что Бог силен. Потому что есть доверие Богу. Потому что есть желание приносить все проблемы нашей семейной жизни, которые, конечно, бывают, приносить их Богу, как и все остальное. Иногда говорят: ой, ну вот в вашем случае 35 лет, какие вы молодцы, какие вы классные, какие вы крутые, столько прожили. Я не знаю, как в вашем случае. Да, вот у нас с моей супругой 30 лет жизни, 30 лет семейной жизни будет в январе. И я вам могу сказать вот что. Могу вам сказать совершенно конкретно, совершенно четко. Это не про то, какие мы молодцы, что прожили, а про то, сколь велик Бог. Я вам могу сказать, что я сам из семьи, я уже об этом говорил, из семьи разведенных родителей. Мои родители развелись. Моя жена из христианской семьи, очень хорошей христианской семьи. Конечно, они жили и любили друг друга, потому что они Господа любили. Но вот у нас и то, и другое. И я вам могу сказать, что если бы не Божие действие, если бы не Божия защита, если бы не Божия сила, если бы не Божие укрепление, разбежались бы мы много раз. Когда говорят, какие вы молодцы, вот это, понимаете, иногда начинаешь думать, что ну, тебя хвалят, а ты прямо вот должен сейчас сказать «Слава Богу, какой великий Бог» и так далее. Вот в данном случае это даже не про то, что ты должен сказать. А это про то, что ты, если ты честный человек, ничего другого не можешь сказать. Вот тебя хвалят, а ты говоришь, Господи, ты велик. Ты воздаешь ему хвалу, потому что ты знаешь, что в твоем сердце. И ты знаешь, что все хорошее, все лучшее, что есть в твоем сердце, оно исключительно от Бога. Вот больше этому взяться негде. Вот это важно помнить, это важно учитывать. Так что... Тут проблема вот еще бывает в чем. И это тонкая грань. Смотрите, нам, христианам, порой трудно признаться даже самим себе, не говоря уже о ком-то еще, что в нашей жизни бывают проблемы, в нашей жизни даже бывают грехи. Мы такие, не-не-не-не, со мной такого не будет. Или с христианином такого не будет. Давайте сначала насчет со мной такого не будет. Это очень такая опасная штука, когда человек считает, что его этот грех уж точно минует, он стоит на опасном пути. Он стоит на скользком пути. Он стоит как раз на пути к тому самому греху, про который он так уверен, что его этот грех минует. Человек говорит, нет, со мной такого не будет. Там, не знаю, я своей жене никогда не изменю. Ну вы что? Вообще я сильный, я хороший христианин, и Бог со мной. Вот. Или... Со мной никогда не будет. Я никого никогда не предам. Я прямо сейчас говорю сразу, вот никого никогда. Почему? Ну, предают они же, вот эти, которые предают, они же вот. Ну, и там всякие нехорошие слова. А теперь я вам скажу такую вещь. Ведь порою ты делаешь что-то, и только сделав это, ты вдруг понимаешь, что натворил. Вот то, что ты сейчас сделал, нанесло человеку обиду. Да, ты думал, что никогда этого не сделаешь. А ты сейчас его обидел. И ты реально понимаешь. И это не просто потому, что вот он такой обидчивый. А ты реально, объективно сделал вещь, которая его обидела. Ты реально человека предал. Это суровее, это серьезнее. Но это тоже бывает. И ты понимаешь, что, Господи, ведь тот поступок, который я совершил, как-то даже не очень задумываясь об этом, я его совершил. А этот поступок называется предательство. Но это приходит уже после. Так что, друзья, никогда не говорите, такого со мной не произойдет. Что касается христианина. Да, вот я вернусь к истории блудного сына. Он ушел от отца, но он остался сыном. И в свинарнике ему было не место. В свинарнике ему было не жить. Потому что это чужая среда. Он возвращается в свою среду. И действительно есть эти истории, на них очень печально смотреть. Истории про то, как христианина начинает болтать туда и сюда, болтать из стороны в сторону. Рано или поздно он вернется к Богу, он вернется к отцу, потому что блудный сын возвращается к отцу. Но это рано или поздно. А вот сейчас, в тот момент, когда ты его наблюдаешь, ты думаешь, ну слушай, если ты действительно христианин, то что ты с собой делаешь? И еще один более серьезный, более сложный вопрос. Ну, зачем ты это делаешь? А если это человек, наш сын или дочь, ну, тут были у нас комментарии на эту тему в чате, не на этот эфир, а на предыдущий. Я думаю, вы меня понимаете. Ну, по крайней мере, кто-то из слушателей понимает, что вот это за сердечная боль, когда, да, что ты это делаешь? И зачем ты это делаешь? Вот как-то так. Вернемся к зависти. Вернемся к зависти. К теме зависти, о которой мы тоже говорили в прошлый раз. Ольга Миронова напоминает нам цитату Виктора Кротова. Виктор Кротов написал, что зависть – самое скучное чувство, мешает видеть свои дары и самому развиваться. Виктор Кротов – замечательный человек. Вот, действительно замечательный. Давно с ним, правда, не общался. Вот, не знаю, что и как, вот реально, ну, уже несколько лет. Но у него как раз есть вот этот дар наблюдательности. У кого есть дети, найдите. Сейчас в магазине уже не найдете, а в интернете, наверное, найдете сказки Виктора Кротова. И есть у него такой текст, такая сказка, называется она «Волшебный вазок». Вот много там есть интересного. Там в конце есть моменты, с которыми можно поспорить, и серьезно поспорить, уже в последней части. Но вначале там много всего интересного. Это такие... Это попытка заглянуть в душу человека и разделить разные состояния, различить разные состояния души. Вот, например, причем они там все персонализированы. Это герои Кротова, герои его книги. Ольга, спасибо, что вспомнили этого человека. Ну, просто вот спасибо вам. Ну, например, там есть птица-грустинец и есть графиня Тоскиня, от слова «тоска». Вот птица-грустинец, она просто садится на плечо, и она сидит, и она не мешает идти вперед. И когда какие-то другие ситуации в жизни, или когда наше настроение меняется, оно улетает. Вот она прилетает и улетает, но она не мешает идти вперед, она не мешает проходить дальше. Вот двигаться по жизненному пути, по пути познания Бога. А вот графиня Тоскини, она приходит, она ставит свое кресло на пути, и все, ты ее не пройдешь, ты ее не обойдешь. Вроде грусть и тоска. Одинаковые же вроде вещи. Да нет, 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 не одинаковые. Потому что бывает ведь даже светлая грусть. А вот светлые тоски я как-то не знаю. Не бывает светлые тоски. Светлая грусть иногда даже нужна. А я думаю, что у Христа, ну, у Христа не только светлая. У него в принципе была грусть и печаль, и боль, когда он смотрел на этот мир. Но вот это понимание различных наших состояний, различных ситуаций, которые бывают в нашей жизни, это очень важная история. Спасибо за то, что вы нам об этом напомнили. Да, раз уж про комментарии от Ольги Мироновой мы сейчас заговорили, прочитаю еще один комментарий от нее, если найду. Он был уже несколько позже. Да, наверное, найду. Вот он. Вот он. Ольга пишет такую вещь. А вот он, это комментарий. Так, да. По поводу рождения свыше есть еще вопрос. Эмбрион или младенец ничего не делал и не делает для своего рождения. Он просто помещается в среду, в которой он может развиваться. Получается, нашей ответственности за наше рождение нет. Вот, Ольга, я просто хочу... Я не знаю, в Москве вы или нет, но вот я просто хочу вам... Даже если в Москве, я сейчас вот лично пожать вам руку не могу, но виртуально очень хочу вам пожать руку за этот вопрос. Он очень точный, он очень правильный. Спасибо большое. Эмбрион или младенец не участвует в своем рождении. Он просто помещается в среду, в которой он может развиваться. А апостол Павел пишет: «Благодатью вы спасены». И сие не отдел, Божий дар. Это вот та история, которую мы несколько раз уже развивали. То, о чем мы с вами говорили. Спасение в прошлом, в настоящем и в будущем. Так вот, да, действительно, Ольга, вы совершенно правы. За то спасение, за наше искупление от греха, которое произошло в прошлом, отвечает Бог. Нашей ответственности в этой части нашего спасения нет. Это Божие дело, это Божие решение. Бог нас избавляет, Бог нас призывает к себе. Ой, я отвлекусь на минутку. Лариса Лютова пишет: у нас был недавно 40-летний юбилей. Вот какие вот люди, да, спасибо и вам тоже поздравления уже с этим прошедшим юбилеем. Я понимаю, что нам еще Долго-долго. Хотя не так долго. Вот оно ведь со временем, да, быстрее раскручивается. Вот. И Людмила написала, мужа зовут Александр. К великому сожалению, он пока не примирился с Господом. Вот будем молиться за вас, будем молиться за вашу семью, а вы как-нибудь напишите и расскажите, потому что у нас даже среди слушательниц есть люди, которые, у которых тоже вот подобная ситуация. Муж пока еще не примирился с Господом. Вот расскажите, пожалуйста, и ответьте на вопрос, а вы как? Я буквально недавно получил письмо личное. Значит, мы вместе 5 лет, я верующая, я хочу служить Господу, я хочу быть в церкви, у меня много церковных служений, муж мой неверующий, он так Христа не знает, ему все это неинтересно, я хочу развестись для того, чтобы быть свободной для служения. Да, вот буквально такая фраза, я хочу развестись, чтобы быть свободной для служения. Что этой молодой женщине ответите? Что ей скажете, Людмила? Напишите. Можете мне лично, потом прочитаю. Можете в комментах. Как вам удобнее. Так вот, возвращаясь к истории. Да, спасение, которое совершил Бог, действительно, Он во Христе дал нам новое рождение. Он во Христе избавил нас, искупил нас. Он во Христе поместил нас в новую среду. Более, это среда Его Царства, которое еще не пришло, но которое уже есть, которое уже проявляется на этой земле, проявляется в Церкви Христовой, в Церкви Божией. Он особенно в первое время, после нашего рождения свыше, носил нас на руках. Вот действительно, Он действовал в нас, Он работал в нас. Он защищал нас. Вот эта идея медового месяца, ну, раз сегодня уже про свадьбу и семейную жизнь заговорили, вот эта идея медового месяца, это же не мы придумали, это Бог придумал. Он особенно защищает младенцев во Христе. Но дальше вы сказали очень правильную вещь, Ольга. Вы сказали, что мы помещены в эту среду, и вы пишете, чтобы развиваться. Мы помещены сюда, чтобы развиваться. Вот спасение в прошлом – это дело Божие. И мы спасены. А дальше наше дело – возрастать. Мы получаем духовную пищу. Сначала это словесное молоко Божьего Слова. Дальше мы принимаем и твердую пищу. И об этом развитии мы с вами говорили, когда читали послание к евреям. Вот Бог дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Но дальше дело развиваться, оно за нами. Мы можем застрять на одном месте. Мы можем не двигаться вперед. Тогда этого развития у нас не будет. И это будет наша проблема. Это не про то, что Бог нам чего-то не дал. Это про то, что мы не совершаем наше спасение. Важная история. Вот это по поводу вашего вопроса. Да, мы не отвечаем за то, что Бог первоначально нас призвал. Он призвал нас к себе. Он избавил нас не потому, что мы лучше других, не потому, что мы круче других, не потому, что мы благочестивее других. Все мы были еще грешниками. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот этого факта отрицать нельзя. Дальше спасение в настоящем. Бог дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Но пользоваться-то этим должны мы сами. Вот не спасаться или не спастись, потому что Бог уже начал совершать наше спасение. Но дальше продолжение – это христианская жизнь. Ну и, наконец, мы все придем к такому моменту, когда мы будем спасены окончательно, когда мы будем призваны Богом, когда мы окажемся с Ним в небесах. Вот это будет момент, о котором мы с вами говорили, например, читая 1 послание Иоанна, 3 главу, 2 стих. Мы уже чадо Божие, мы уже дети Божии. А что будет дальше? Что откроется, еще не знаем. И апостол Павел пишет об этом, что мы будем что мы увидим так, как есть. Сейчас мы видим гадательно, как через стекло, а тогда увидим все, как есть по-настоящему. И вот это окончательное спасение, спасение в будущем, то спасение, к которому мы с вами идем, к которому нам ведет Бог. нас ведет Бог. Я еще раз скажу, что одно время, к сожалению, и в нашей стране, в христианстве, появились вот эти идеи о том, что ну вот Бог меня спас, я вообще ничего не делаю. Ну, для своего спасения ты, конечно, ничего не делаешь. Для того, чтобы Бог тебя спас, для того, чтобы Бог тебя призвал, ты, конечно, ничего для этого не сделал. Но дальше начинается христианская жизнь. Если бы это было так, то вот, вот просто вот один раз поднял руку и хожу по жизни, я христианин, и все круто, то, простите, а зачем апостолы в своих посланиях неоднократно говорят о святости? А зачем они говорят о противостоянии греху? К чему это все? Мы читаем Библию целиком, с начала до конца. И мы видим и вот эти моменты. И уйти от них, закрыть их, мы не имеем с вами права. Пишет Татьяна. Интересно, Иисус возвращался к тем, кто гнал его из синагоги? Ну, вообще, Иисус давал людям второй шанс. Давал второй шанс много раз. И дает второй шанс и нам также. Апостол Павел, с другой стороны, когда, в конце концов, евреи его отвергли, он сказал, все, иду к язычникам. Но даже после... Идем к язычникам. Но даже после этого он продолжал общаться с евреями. Он пришел, в частности, в Иерусалим. Он не отрекся, не отрезал себя от еврейского народа. Он, конечно, продолжал настолько, насколько это было возможно. Сообщение Татьяны, правда, немножко про другое. Татьяна написала мне лично. Татьяна, я вам еще пока не ответил. Постараюсь сегодня ответить. Очень напряженное, к сожалению, расписание, но постараюсь вам ответить. А сообщение Татьяны скорее про примирение, про возможность примирения, про то, какой ценой может быть мир в церкви, мир в отношении церкви. Но дальше я не имею права говорить, потому что все, что было дальше, это личное сообщение, и здесь черта, которую переступаю. Нельзя. То есть, да, Иисус давал второй шанс, но также важно понимать, для каждого из нас принципиальное различие. Мы не Иисус. И вот в каком смысле. Он был безгрешен. Когда он давал второй шанс, это означало то, что люди не услышали его, люди не приняли его. Проблема была не в нем, проблема была в этих людях. Всякий раз же, когда у нас начинаются сложности в отношении с людьми, проблема так или иначе с обеих сторон. Может быть 50 на 50. Может быть 90 на 10. Может быть 95 на 5. И вот, да, с одной стороны мы молим Бога о других людях, но с другой стороны мы также молим Бога, чтобы Он помог нам решить нашу часть 50, 10 или 5% проблемы, которые исходят как раз от нас. Сегодня мы говорим об истинном и ложном. Много людей, которые говорят хорошие вещи об Иисусе Христе, но они при этом остаются совершенно неверующими. Как это может быть? Будем разбираться сегодня. Мы сегодня, читая материалы доктора Маги, упомянем одну книгу, которая известна среди наших христиан тоже. Я обязательно в следующий раз разговор на эту тему продолжу. Это важно. Это очень важный разговор, очень актуальный разговор. Думаю, что некоторых шокирует то, что вы сегодня услышите. Меня не шокирует, я абсолютно с этим согласен, потому эти программы и веду. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, веди нас и наставь нас на путь свой. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1103-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы подошли к очень важному и очень непростому фрагменту. Это начало 4 главы первого послания Иоанна. Этот фрагмент важен по нескольким причинам. Во-первых, потому что речь здесь идет о духовном мире, о том самом мире, про который мы на самом деле не так много знаем. Мы знаем только те подробности, которые открывает нам Священное Писание. И во-вторых, потому что мы входим на территорию противника, на территорию дьявола. Знаете, я заметил, что всякий раз, когда я вхожу на его территорию, когда, например, я начинаю о нем проповедовать или когда начинаю о нем говорить, всякий раз бывают какие-нибудь помехи, всегда что-то происходит, что-то такое, что отвлекает людей. Ну и еще, мы с вами сейчас подходим к такой теме, в которой легко ошибиться, легко заблудиться, легко буквально сорваться в пропасть. Легко действительно всем этим увлечься. К сожалению, многие христиане так и делают. Они увлекаются разговорами про оккультизм, а то и самим оккультизмом. Но все же говорить об этом надо. И я, конечно же, хочу уделить этой теме достаточно серьезное время. Вот сегодня, я думаю, в следующий раз мы тоже эту тему продолжим. Итак, 4 глава, 1 стих 1 послания Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». «Не всякому духу верьте», и дальше мы видим «испытывайте» или «проверяйте, от Бога ли эти духи». Должны быть доказательства, должны быть аргументы. Этот дух должен пройти определенную проверку. О том, что это за проверка, мы еще поговорим. Дело в том, что немало лжепророков пришли в мир, и каждый из них претендует на истинность. Мы с вами говорим сейчас о духовном мире. Библия немало говорит об этом мире, но говорится о нем в общем, без подробностей. Очевидно, нам, христианам, нужно понимание, нужна информация, нужно какое-то направление, когда речь идет об этом мире. Но при этом нам опасно уходить в эту тему слишком глубоко. Например, вот мы читаем 103-й Псалом, 4 стих. «Ты, то есть Бог, творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». И, кстати, этот текст также цитируется в послании к евреям, 1 глава, 7 стих. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами твоими духов и служителями твоими пламенеющий огонь». Это духовный мир, но это мир тех духов, тех ангелов, которые остались Божьими служителями. Кстати, раз уж мы говорим о духах, вот есть ангелы, духовные существа, и есть Дух Святой, тот самый Дух Святой, который есть третья ипостась Троицы. Тот самый Дух Святой, которого обещал нам Господь. Тот самый Дух Святой, который сопровождает нас. И сегодня, в эпоху Церкви, нам особенно важно подчеркивать именно служение Святого Духа в наших сердцах и нашей жизни. Есть немало людей, которые очень много и часто говорят про ангелов. Но давайте помнить о том, что ангелы все-таки сотворенные. Дух же Святой не сотворен. Он вечен. Это третья ипостась Троицы. Но есть не только добрые ангелы, которые служат Богу. Есть также и падшие ангелы. Да, это тоже духовные существа. Вот тут как раз начинается проблема. Очень многие люди, слыша слово «духовный», думают только о Боге. Думают только о том, кто служит Богу. На самом же деле духи бывают разные. Евангелие говорит, например, что во времена Иисуса Христа были нечистые духи. Собственно, такое выражение и используется в Евангелии. Это и есть бесы. И отсюда еще одно библейское слово – бесноватый. Получается, что есть антонимы, то есть слова с противоположным значением. Во-первых, исполненный духом. Ну, это не слово, но фраза, но ее вполне можно рассматривать как нечто единое. Вот исполненный духом – это духом Божьим. И, с другой стороны, бесноватый, то есть исполненный или водимый духом сатанинским. Вы понимаете теперь, почему так важно различать духов. Более того, нам сказано, что мы должны облечиться во всеоружие Божие, потому что мы участвуем во вселенской битве, которая больше, чем битва плоти.
Это битва духовная. Это не только противостояние нашему греху в плоти. Это не только противостояние плотским желаниям, плотским устремлениям, далеким от Бога. Это также противостояние на духовном уровне. Мы с вами уже достаточно давно читали, поэтому я перечитаю послание к Ефесянам, 6 главу, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Перед нами как бы предстает целая армия сатаны. Эта армия очень хорошо организована. Мы об этом говорили также недавно, когда читали книгу пророка Даниила. И сегодня нам нет смысла повторяться. Вы всегда можете переслушать уже вышедшие программы. Скажу только, что армия сатаны, которая противостоит Богу и верующим на этой земле, действительно очень хорошо организована. Там есть свои командиры, причем командиры разных уровней. Там есть своя иерархия, от командиров до рядовых бесов-бойцов. Но ведь и у Бога армия тоже организована. И замечательный пример этого мы видели в книге пророка Даниила. Ну а здесь, в первом послании Иоанна, говорится, что мы не должны верить всякому духу, чтобы случайно не довериться какому-нибудь духу нечистому. Вот именно по этой причине нам и надо исследовать или испытывать или проверять духов. Я понимаю, что сегодня многие так называемые интеллектуалы критикуют все сверхъестественное. Они в принципе отрицают сверхъестественное. Однако, с другой стороны, сегодня есть совершенно реальное поклонение сатане. Да, оно существует, и в разных формах оно набирает популярность. Многие считают, что это просто игрушки, это несерьезно. Но от игрушек люди переходят к намного более страшным формам. Существуют и сатанинские ритуалы, то, что делают люди в служении сатане. Да, есть немало такого, что на самом деле очень зловеще. И проблема в том, что вот эти зловещие явления могут запутать, увлечь, сбить с толку даже христиан. Понимаете, ни один сатанист не скажет вам, что он сатанист. Он предстанет вам в красивом обличии, он предстанет как интеллектуал. Я приведу лишь один пример. Это книга, которую активно читали в 70-е, 80-е годы прошлого века. Книга, которую некоторые продолжают читать и сегодня. В Америке она вышла в 1970 году, а в Советском Союзе в 1974, потом неоднократно переиздавалась. Это книга Ричарда Баха, и называется она «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Интересно, что популярность «Чайки» была настолько велика, что этой повестью увлекались даже многие христиане. Они решили, что это христианская книга, что это христианская аллегория, посвященное стремлению к небесам. Но вот тут начинаются красные флажки, предупредительные сигналы. Сам Ричард Бах настаивал, что эта книга была ему надиктована неким существом, явившимся ему в виде птицы. Получается, что Ричард Бах был своеобразным каналом, через который дано некоторое откровение. Так вот, что это за откровение? Каков его источник? Эта чайка, Джонатан Ливингстон, осваивает мастерство полета. В своей стае Джонатан оказывается изгоем. Однако, благодаря своему мастерству, он улетает в другой, более высокий мир. У него там есть даже учитель. Овладев искусством полета, Джонатан возвращается в свой мир, чтобы фактически научить других пути к совершенству. Между прочим, Джонатан Ливингстон узнает, что небеса – это не место вовсе и не время. Небеса – это как раз быть совершенным. Вообще говоря, к христианству это не имеет никакого отношения. Это не христианство, а скорее нирвана. Или, если хотите, современное учение New Age. Кстати, учитель Джонатана в конце концов уходит в новый, еще более высокий мир. Приведу здесь лишь одну цитату из этой книги. Это как раз наставление учителя ученику. «Забудь о вере», — раз за разом повторял Чьянг. «Для того, чтобы летать, тебе нужна не вера, а понимание полета. И здесь то же самое. Итак, это никоим образом не про веру. Это про стремление к совершенству, причем совершенству своими силами. Но проблема в том, что многие христиане попадаются на мнимую красоту аллегории Джонатана Ливингстона. Вся эта идеология, по сути, сатанинская. И происходит она не с небес, происходит она из самой глубины ада. Это вот как раз и есть пример того, как служители сатаны маскируются под ангелов света. Ну, слушайте, хватит об этом. Давайте все-таки вернемся к первому посланию Иоанна, 4 глава. Апостол Иоанн уже говорил о том, как Божьи дети призваны любить друг друга, помогать друг другу, поддерживать друг друга, заботиться друг о друге. Но надо быть внимательными. Помните, как апостол Павел молился о христианах в Филиппах? Мы с вами это уже читали, но я прочитаю еще раз. Это 1 глава, 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Когда говорится здесь про чувство, это не эмоциональное чувство. Это скорее как раз то самое развлечение. Чтобы любовь возрастала в познании, чтобы любовь возрастала в умении чувствовать, где правда, где неправда, где истина, где ложь. Мы с вами живем в мире, который весьма уродлив. И если мы будем невнимательными, то этот мир нас попросту затянет. Вот поэтому и сказано: «Не всякому духу верьте, но испытывайте или проверяйте духов». И когда мне говорят о людях, имеющих сверхъестественные силы и способности, меня это совершенно не впечатляет. Мне порой говорят: «Ну вот, пойди послушай, возьми, почитай или посмотри этот видос». Да, вот у человека реально сверхъестественные способности. Но у меня возникает вопрос: а зачем? То есть с чего я буду тратить на это свое время? Более того, важно, чтобы мы различали духов, от Бога ли они. Потому что лжепророки приходят в мир. Но тут очень интересная история. Я еще раз прочитаю концовку первого стиха. «Потому что много лжепророков появилось в мире». Лжепророки – это и есть лжеучителя, которые стали проникать в церковь. В связи с этим давайте прочитаем первое послание Коринфянам, 14 глава, 3 стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Итак, пророки, подлинные, настоящие пророки, говорят в назидание. Они учат церковь, они учат Божий народ. Фактически, апостол Павел проводит параллель между пророками и учителями. Современные учителя церкви, люди, которые изъясняют Божие Слово, это пророки, которые даны Богом церкви. Они прорекают Божие Слово. Но точно так же лжеучителя являются и лжепророками. Именно поэтому нам нужно быть внимательными и осторожными. И еще одна проблема. Она особенно актуальна сегодня, когда ощущается повышенный интерес к пророчеству. Остерегайтесь тех, кто говорит больше, чем написано в Библии. Тех, кто особенно вот в этих пророческих вопросах претендует на большее знание, чем открыто в Священном Писании. Тем, кто расскажет вам что-то новенькое. Так было, кстати, с самого начала истории церкви. Так приходили ереси в церковь. Люди, еретики, лжеучителя знакомились с христианами и говорили: «А вот ты знаешь вот такую-то книгу? Вот ваш пресвитер в церкви вам читает вот такую-то книгу?» А они говорили: «Нет, у нас такой книги нет». И вот эти лжеучителя отвечали: «Ой, мы вам поможем. Мы вам дадим вот эту книгу, которая откроет вам скрытое знание. Вот ни у кого этого знания нет, оно есть у нас. Оно теперь будет у вас». В некоторых вариантах то же самое бывает и сегодня. Появляется некий автор, некий проповедник, который говорит: «Я делаю новый шаг для всей церкви. Никогда такого в церкви не было, а вот теперь у меня есть, и у вас, может быть, если вы присоединитесь вот к этой группе. Будьте предельно осторожны. Просто убегайте от такого. Потому что это не церковь. Это секта, это культ. И да, руководители таких сект, культов зачастую бывают весьма красноречивыми людьми. Но если человек просто говорит «Господи, Господи», то само по себе это никак не значит, что мы должны его сразу бездумно слушать, слушаться, любить. Потому что есть немало людей, которые очень красноречивы, есть немало людей, которые говорят «Господи, Господи». Но этот человек может быть опаснее, чем гремучая змея. Гремучую змею распознаешь глазами физическими. Ну а такого человека можно распознать только зрением духовным. Именно поэтому и говорит Иоанн: «Испытывайте духов» или «Проверяйте духов». Этот человек может нести лжеучение, а не Божие слово, но для того, чтобы это заметить, нужно действительно быть укорененным в Божьем слове и нужно быть действительно исполненным Святым Духом. И даже если в руках у него огромная Библия, важно понять не то, что у него в руках, а то, что у него в сердце. Важно понять то, что он на самом деле несет церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы возвращаемся ко второму стиху 4 главы 1 послания Иоанна и читаем: «Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Как же различать духов? Вот, собственно, критерий прямо здесь. Ведь земное служение Иисуса Христа началось именно с воплощения. Началось оно в Вифлееме, потому что родился он в Вифлееме. Да, первый шаг – это именно воплощение, потому что Голгофа и могила имеют значение лишь в том случае, если он действительно именно тот, кем себя называет. Лишь в том случае, если он действительно и Бог, и человек. Бог, воплотившийся как человек. И сегодня мы можем определить духовного лжеца потому, что он отрицает божественность Иисуса Христа. Да, такие люди говорят очень красивые слова об Иисусе. О том, какой он замечательный, какой он мудрый, насколько он лучше других. И о том, какой он религиозный гений. И о том, что он, Иисус, познал Бога куда лучше, куда ближе, чем все остальные. В общем, много красивого говорят об Иисусе. Этим действительно легко увлечься. Великий учитель, замечательный человек, мощный целитель. Один мой знакомый даже говорил: мощнейший экстрасенс всех времен и народов. Ну, хвалят же они Иисуса, да? Нет, конечно. Потому что за всем этим остается вопрос. А действительно, с вашей точки зрения, он есть Бог, открывшийся во плоти? Апостол Иоанн говорит, что он – Слово. Им создано все. Об этом же говорит и апостол Павел. Более того, Павел добавляет, что им все стоит, им все держится. Именно он воплотился в Вифлееме. Фактически Иоанн отвечает ранним гностикам, представителям одной из первых ересей. Гностики утверждали, что Христос сошел на Иисуса во время крещения, но потом оставил его на Голгофе. Однако Писание ничему подобному не учит. Писание говорит, что младенец в Вифлееме был больше, чем просто замечательный младенец. И также его смерть на кресте была больше, чем просто выдающаяся смерть. И когда он воскрес из мертвых, он воскрес телесно. Он был предан за наши преступления. Он воскрес ради нашего оправдания. И не случайно говорит пророк Исаия: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Слышите, два подхода, две части. Младенец родился, но сын дан. Он пришел из вечности, и он ветхий днями, потому что он Бог, это сын. Ну а младенец был зачат в чреве девы. Он пришел в Вифлееме, и пастухи и волхвы пришли, чтобы поклониться ему. Он не просто милый младенец. Он принес мир своей кровью на кресте. И однажды он принесет мир на нашу землю, измученную непрестанными войнами. И вот важно, что как раз здесь перед нами определяющий признак. Потому вы узнаете Духа, который от Бога, какое у него учение об Иисусе Христе. И дальше апостол Иоанн добавляет, мы читаем 3 стих. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Вот здесь перед нами 3 упоминание Антихриста. И только Иоанн из всех авторов Нового Завета говорит об Антихристе. И само это слово употребляется только в его посланиях. Мы сегодня уже не успеем должным образом разобрать эту тему. В следующий раз я буду подробно говорить об Антихристе. Ну а сейчас напомню только пару стихов. Во-первых, это первое послание Иоанна, 2 глава, 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». Та же мысль звучит и здесь, в 4 главе, 3 стихе. Ну и также об этом говорилось в первом послании Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». И мы видели, что слово «антихрист» может иметь два значения. Либо «вместо Христа», либо «против Христа». И это подтверждается контекстом Писания. Господь Иисус говорил, что многие придут от имени Его. И это про подражание, про вместо Христа, то есть о тех, кто представляется Христом. Но также Антихрист – это тот, кто выступает против Христа. В Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, говорится о двух зверях. Первый зверь будет великим политическим правителем. Это Антихрист, который будет мирным диктатором всего мира. Но придет также и религиозный правитель, называемый лжепророком. И он сделает так, что мир будет поклоняться первому из этих двух зверей, лидеру политическому. Он придет в обличии Агнца, но под этим обличием будет волк. Это волк в овечьей шкуре. Так что я считаю, что для исполнения всех пророчеств об Антихристе понадобится не один, а два человека. Великий политический лидер и великий религиозный лидер последнего времени. И вот как раз сейчас вся наша цивилизация готовится к приходу Антихриста. Все больше и больше говорят об объединении религий мира. Именно к этому ведет экуменическое движение. Будет и политическое объединение мира, политическая интеграция. И оно действительно принесет временный мир на Землю. Мир как временное отсутствие войны. Однако этот мир будет недолгим. И в результате это будет самое страшное время, которое когда-либо видела или увидит Земля. И об этом правителе мы уже говорили, когда читали книгу пророка Даниила. Вот такая картинка дана нам здесь относительно Антихриста. И сегодня уже есть немало антихристов. Но пока они, так скажем, маленькие, и они во множественном числе. Это пока не тот, кто придет в конце времен. Однако это действительно лжеучителя, которые подводят мир все ближе и ближе ко времени Антихриста. Они готовят мир к его появлению. В следующий раз мы с вами, друзья, продолжим эту тему. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.